Это мое дело на Латвийском радио 4.
Существует мнение, что человек может быть по-настоящему хорошим специалистом только в чем-то одном. Ну, дескать, если ты хороший механик или там хирург, или кулинар, то вот этим и занимайся. Как быть, если сегодня тебя увлекает одно, завтра другое? Как справляться с этим? Даже не в плане том, что он начал, бросил, а в смысле заинтересовался чем-то, стал в этом чем-то развиваться, достиг поставленных высот и пошел дальше, причем совершенно в другом направлении. Бывает ли так? И есть ли это путь к успеху? Будем разбираться сегодня. Героиня сегодняшней программы – это общественный деятель, организатор и ведущий мероприятий, торжеств, мотивационных семинаров, фестивалей, благотворительных акций, генератор идей, создатель бизнес-клуба, преподаватель, директор школы, сочинитель сказок и стихов, блогер, ведущая подкаста, спикер торгово-промышленной палаты, публицист. В общем, список можно продолжать и продолжать. Вы скажете, такого не бывает, но не может в один человек быть настолько многогранным. Однако может. Знакомьтесь, не побоюсь этого слова, человек-оркестр Елена Тонова. Доброе утро, Лена.
Доброе утро. Доброе.
Лен, как говорится, все из детства. Каким ты была ребенком? И когда вот появилось, было ли в детстве какие-то задатки к тому, чтобы вот ты станешь вот таким вот, ой, вот во все стороны, успешным при этом человеком?
В детстве я была ребенком послушным, на самом деле. У меня всегда, не то чтобы я там старалась быть послушной, просто для меня было всегда так. Если мама сказала, то так оно должно быть, потому что не хотелось маму расстраивать. То есть я была достаточно послушной дома. Если брать само раннее детство, то я могу сказать, во что я играла. У меня была своя страна, мы играли вместе с братом, у нас была своя валюта, у каждой игрушки была своя работа, они ходили, вот, допустим, мама спрашивает, почему на полке не убрано, ответ был очень прост, потому что чувачок, который там должен был убирать, он сидит в тюрьме, ну, там убрать некому сейчас, но он скоро выйдет обязательно. Были свои деньги, были свои шриф, президент, заместитель, то есть мы как-то вот играли.
Все это игрушки были?
Да,
это не какая-то настольная игра, типа монополии?
Нет, это вот прям свои игрушки, там все эти плюшевые, какие-то резиновые, еще что-то, вот они там существовали в этом мире, каждый занимался каким-то своим делом, то есть как-то все были заняты, все эти игрушки все время что-то делали. В 7 лет я решила, что я выросла, я больше играть в игрушки не буду, я пришла об этом, официально заявила, что все, я взрослая, я в игрушки играть не буду. И в 11 лет я думала, что я пойду в кругосветное путешествие, потому что я была уверена, что я буду безумно взрослая, что уже все, ну 11 лет уже ж пора собираться, я, в общем, готовила себе запасы под кроватью. Остатки еды, там, думаю, за 2-3 года я должна накопить нормальное количество еды. Но потом, конечно, запах и это все меня выдало. В общем, нашли мои запасы. Сказали, что нет, как бы, ну, в 11 лет я никуда уже не пошла, разумеется, потому что были другие взгляды, но в школе я была проблемная, не потому что я плохо училась я всегда достаточно хорошо из вредности, чтобы мне никто не мог ничего сказать лишний раз, что я еще и учусь плохо, но свое мнение было всегда, и если тогда это считался юношеский максимализм, то я очень рада, что в моем возрасте это уже является активной гражданской позицией, то есть теперь появился голос,
официально.
Да, теперь уже официально можно, что уже на юношеский максимализм ты это не спишешь. Но принципы практически не поменялись. Понятно, что изменились знания, изменились навыки, стратегии, опыт, и появилась и мудрость, и спокойствие в каких-то ситуациях. Но раньше, дай повод, я пойду сражаться. Сейчас такого уже, ура, нету.
Ура. Куда ты пошла учиться после школы?
Пошла учиться на филологию славянских языков, хихикаю, потому что я пошла, выбирала вуз так, чтобы там не было одноклассников, никого. Ну, то есть я посмотрела все вузы, куда кто идет, нашла, куда никто не идет, и, в общем-то, туда отправилась учиться. Училась тоже хорошо, училась на бюджете, что считаю, ну, как бы,
да,
доказательством,
показателем.
Но на втором курсе я уже открыла свой бизнес, свое дело, и у меня было очень мало времени для очных посещений. В результате на четвертом курсе мне пришлось уйти в академический отпуск, с которого я не вернулась по сей день, и, будучи сна, скорее всего, я уже не вернусь обратно на филологию. Но дополнительный стимул был это прочитать те книги, которые я никогда не буду читать, ну, не хотелось мне, но я понимала, что человек должен быть образован, особенно девушка, мне казалось, что это так должно быть, и там меня заставляли, естественно, и я читала.
Но... Очень хорошо тебя понимаю, как филолог, у меня одна из специальностей, это как раз-таки мировая литература, да, и вот эти чтения стопками огромными, реально... до потолка.
Ну, расстраивало тоже безумно то, что ты в любом случае не мог говорить свое мнение, ты должен был присоединиться к кому-нибудь из критиков, и как бы тебе слово все равно не давали. То есть школа продолжалась и в институте, и были тоже свои определенные сражения с преподавателями на эту тему. Что хотел сказать автор, мне кажется, другое, а кто же я такая, чтобы говорить, что хотел сказать автор. Но в результате я не жалею, потому что на тот... я достаточно... У меня есть сложность писать... У меня мысли впереди... письма, да. И было категорическое количество опечаток и ошибок. Сейчас я пишу гораздо грамотнее, и за это огромное спасибо филологии, потому что когда я начинала писать, мне все предлагали сжечь то, что я пишу, то, о чем я пишу, и еще и себя дополнительно, потому что это очень плохо. Но сейчас это уже печатается в журналах, и я издала книгу, поэтому терпение, труд, все перетрут.
Это не единственное твое образование, что касается, если говорить именно об образовании, то, собственно, не значит, что ты ушла в академ, не закончила и...
Не-не-не, я потом пошла учиться на экономический факультет, это была организация культурных мероприятий, событий, скажем, у меня уже был опыт работы в этой сфере, я скорее пошла для подтверждения своих знаний, для того, чтобы получить бумагу о том, что, ну, чтобы участвовать в различных конкурсах, да, в различных там тендерах, чтобы можно было заявлять о себе как о профессионале, уже подкрепленной бумагой. После этого я закончила магистратуру, тоже управление, и сейчас на данный момент я учусь в докторантуре, я изучаю информацию.
На кое оно тебе надо?
Фейк-ньюс. Ну, как на кой? Смотрите.
Ну, вот просто многие просто скажут, посмеяться. У тебя уже есть там дипломы, у тебя уже есть
посмеяться. Докторантура-то. Меня спрашивают, это классический мой ответ, зачем тебе докторантура? Я говорю так, что я вот что-то рассказываю, мне говорят, что ты летишь, ты что, доктор, что ли? А я такая в ответ, да. А вообще, по-хорошему, докторантура – это больше, наверное, общественный статус, потому что то, куда я иду и то, чем я хочу заниматься уже ближе к 40 годам, требует подкрепления. Именно вот докторская степень, она мне откроет многие двери. Поэтому мне она нужна как таковая. И мне это интересно.
То есть есть некое долгосрочное планирование. Однако, параллельно, если возвращаться чуть-чуть все-таки пораньше, ты успела поучиться освоить ораторское искусство, актерское мастерство. В общем-то, получается, что ты в разных направлениях постоянно чему-то учишься.
Да, постоянно учусь. Это было театральное. Мне повезло. У нас был отдельный курс Ярославского театрального института, спецкурс по направлению актер-кино. Мы очень усиленно занимались. Это было, вот, наверное, одно из самых интересных образований, которое я получала. Вот безумно интересно. Не то, что там прогулять. Я умоляла со мной задержаться преподаватели, еще со мной позаниматься чем-то, что-то поделать. Отдельно я заканчивала, еще был в Юрмале телевизионная академия. Дважды я ее закончила. Это был продюсер аудио-видеопродукции и еще раз телерадиоведущий. По этим двум направлениям я отучилась. Ну и всякие там ландшафты дизайна, всякие фотографы, дизайнеры, еще что-то. Но это такое больше для расширения кругозора. Я считаю, что человек для того, чтобы преуспевать в чем-то конкретном, должен разбираться в очень многом.
Угу. Я сегодняшнюю нашу беседу таким, скажем, решила поделить на две части. Бизнес, ну или, скажем, такая деятельность, более такая деловая, и деятельность общественная. Но, тем не менее, вот есть что-то, то есть я перечислила очень-очень много, да, направлений твоей деятельности, есть что-то, что объединяет или красной нитью проходит, или какая-то генеральная идея, скажем так, что объединяет каждое вот из твоих занятий?
Вообще-то все организация. На самом деле организовать любой процесс – это организация мероприятия. Будь то вечеринка, будь то открытие магазина, будь то фестиваль – это все про организацию. То есть это все про стратегию, про планирование, про коммуникацию с людьми, про развитие и про какие-то определенные чекпоинты, которые ты потом как аудит проверяешь, правильно ты идешь или нет. Это все организация. То есть, по сути, я все время делаю то, что я все время что-то организую.
И это постоянно для кого-то получается? То есть это постоянно для людей, постоянно...
Да. Чаще про людей. Иногда я делаю то, чего бы мне самой хотелось. Я смотрю, чего не хватает, что бы мне хотелось получить, где бы мне хотелось принять участие. И делаю то, что, мне кажется, важно, нужно и ценно. Чаще всего я, конечно, сталкивалась, сейчас со мной просто уже никто не дискутирует на эту тему, что если этого нет, значит, это и не надо, потому что если бы это было кому-то надо, оно бы уже было. Но если надо мне, то, значит, надо, в принципе, хотя бы просто посмотреть, как бы это было.
Угу.
Так что это так.
Что касается деловой деятельности, бизнеса, скажем так, одно из главных твоих занятий – это ведение мероприятий как частных, так и корпоративных. Причем ты очень серьезно действительно к этому подходишь, с соблюдением всех там законодательных, нормативных актов. То есть не просто там пришел на свадьбу, да, и, например, ну, наверное, не повернется язык вообще даже применить слово там какое-то «тамада», вот это вот ужасное, вот это, да, с гармошкой, да, что-то такое.
На самом деле «тамада», вот мне очень жаль за это слово, потому что тамада – это высочайший вид искусства коммуникации. А вот то, что у нас вот это с гармошкой, да, называется тамадой, это оскорбляет действительно тех профессиональных ведущих под именем тамада, которые действительно и за столом обливаются так, то есть это старший за столом, который направляет людей, это очень серьезное направление. А то, что у нас, это, наверное, какой-то массовик-затейник, что-то такое.
Ну, но это точно не про тебя. Однако, с чего все началось?
Началось с того, что вообще, если изначально совсем-совсем по-честному, началось с того, что меня очень сильно обидел в юности молодой человек, при том, что он так напортачил, что я понимала, что как бы он ни извинился, я его не прощу. Мне было от этого очень грустно, потому что я знала, как передо мной можно извиниться, чтобы я простила, но понимала, да, что у него никогда не хватит на это мозгов.
Угу.
Я подумала, интересно, сколько людей вот так вот косячат, а потом не знают, как им правильно попросить прощения или правильно сделать примирение. Я открыла агентство по организации романтических сюрпризов. Примирение пар, различные вот те самые ванны из роз, свечи по лестнице.
Но это же не только, наверное, извинение было. Признание в любви, это туда же все.
Даже, да-да-да, вот эти все моменты, предложение руки и сердца, и вот это было такое мое первое серьезное дело, где я открыла СИА, это было безумно неправильно, то есть я открыла фирму, сделала себе визитку, у меня был стол, стул, офис, и я считала, что я все, ну, бог, директор,
бизнес-леди.
Когда открываешь фирму, не знаешь же, что это сейчас пойдет большой минус. Я-то думала, что ты ее открываешь, и идет большой плюс. И тут начались какие-то странные долги, непонятные сделки, какие-то проблемы с налоговым. В общем, это был такой очень серьезный опыт.
Но так, на секундочку, это было в 2004 году.
Да, мне было 19.
Угу.
И никто из моего окружения, у меня не было окружения бизнесовых людей, которые открывали бы фирму. И когда я сказала, что я открываю фирму, что я буду директором, у меня будет своя фирма, я скажу, все ржали в голос. Мягко говоря, что типа, Сири, что, куда, какая фирма, что ты несешь? А я говорю, добро в массы.
Угу.
Пошла и открыла, и...
И понесла.
И понесла.
И так несу. И несешь.
Да.
Дальше последовало агентство по организации праздников, мероприятий, фестивалей, торжеств и всего, что связано с приятными событиями в частной жизни, а потом последовал опыт в корпоративной сфере. Причем это тоже не только вот банально, то есть если частные мероприятия, это не значит, что это только свадьбы, и если корпоративы, это не значит, что только какие-нибудь новые года или что-то, потому что у тебя есть организация презентаций и выставок в твоем портфолио, скажем так, спортивными мероприятия, проекты, связанные с рекламными кампаниями, торжества, приемы и так далее, и так далее. В общем, такое очень, такое поле-то очень широкое, причем ты опять-таки посмотреть, если насколько скрупулезно ты ко всему к этому подходишь, и там очень так...
Это, наверное, от лени, чтобы не переделывать. Делаю сразу же хорошо, чтобы потом к этому не возвращаться, чтобы потом уже сразу же продумать все варианты, которые могут произойти, для того, чтобы не было потом форс-мажоров и не надо было экстренно что-то решать.
Угу.
Поэтому заранее всегда есть какие-то с собой запасные все, что можно запасти, все есть с собой. И организация – это уже такое причинно-следственное, потому что мы закончили, я когда помирила несколько пар, когда помогла предложить руку и сердце, когда вот это все произошло, они начали хотеть, чтобы я продолжала дальше ими заниматься.
Ага.
То есть, собственно, теперь ты должна нас поженить. И я вначале не решалась вести эти мероприятия, потому что мне казалось, ну где я, где проведение, хотя я в школе постоянно вела что-то, какие-то концерты, но честно была уверена, что ведут только дураки. Ну, в смысле, что... Поскольку никто не хочет, ну все же отказываются обычно, я думаю, значит, это полная чушь какая-то, ну ладно, окей, я проведу. То есть я никогда не думала, что это какой-то навык.
Uh-huh.
То есть это было, ну ладно, я лох, тогда я пошла вести эти концерты и все остальное. Хотя удавалось тоже очень хорошо. И как-то все там, ух ты, классно. Я думаю, что классно, никто не хочет, чего там классного. В чем прикол вообще? А потом оказалось, что на нескольких мероприятиях меня подвели ведущие, которых я приглашала. И получилось так, что мне пришлось взять в руки микрофон, спасая просто-напросто ситуацию, и провести одно, второе, третье. Я смотрю, вроде ничего. Люди довольны, счастливы. И после этого стали обращаться лично ко мне, вот именно передавать мне звук в руки как ведущего и организатора.
Есть ли какие-то стандартные правила? Например, не знаю, там вот, чтобы свадьба была хорошая, надо там вот там трын-тын-тын-тын несколько позиций. То есть есть ли какое-то обобщение, или все-таки каждый раз это индивидуальный подход?
Конечно, индивидуальный, но всегда должна быть причина здоровая и здравая. Если свадьба никому не нужна, то она никому не нужна. То есть, если расписываются ради того, чтобы расписаться, потому что мама сказала, родственники настояли, ребеночка ждут или еще что-то, а любви нет, то какая драматургия взаимоотношений между молодыми, такая и свадьба. За такие я даже не берусь. У меня был достаточно неприятный опыт, когда ты понимаешь, что ты вроде бы пытаешься что-то светлое, хорошее донести, рассказать, какую-то добавить историю, любовь и все остальное. Ты понимаешь, что как бы кроме себя самой никому это не надо, ни гостям, ни молодым, ни еще кому-то. Так и в корпоративной среде. Если люди хотят мероприятия ради мероприятия, мероприятие провал. Ну, то есть оно никакущее. Если нету какой-то вот внутреннего стержня «зачем», презентация ради презентации – это тоже не работа. Когда я спрашиваю, зачем вы это хотите сделать, зачем вы это хотите реализовать, если клиент не может ответить на этот вопрос, ну, типа, прикольно. Но вот это не прикольно. Это не про работу. Тогда нету определенных пунктов, по которым можно проанализировать успех. Ну, что такое прикольно? Это же непонятно. А если у тебя новые клиенты, новое развитие, там, хорошо провести, ну, то есть какие-то пункты, по которым можно провести аудит по завершению, то есть сказать, что работа сделана или не сделана. Если этих пунктов нету, то она никогда не... Ну, как можно дойти куда-то, если ты не знаешь, куда ты идешь? Вот туда я не хожу.
Но твой принцип – это сделать и придумать можно все, до чего можно додуматься, а дальше уже профессионалы... То есть ты же не одна, у тебя команда, проверенная
команда. Да, в зависимости от мероприятия, конечно, приглашается.
Команда дальше подсказывает, да, направляет, конечно. Как-то. И ты говоришь, идеи приходят в голову постоянно.
Да.
Я делаю то, что, как кажется, не хватает другим. А когда и тогда, когда есть ощущение, что вряд ли это сделает кто-то другой. Нет ли у тебя ощущения, что ты такой сапожник без сапог? Вот, окей, ты делаешь праздники. Нету ли у тебя вот такого желания, в конце концов, прийти куда-нибудь, вот тоже сесть, так расслабиться? И если даже ты куда-то приходишь, ты в состоянии просто вот отдыхать или все-таки все равно профессионально присматриваешь постоянно?
Смотря куда прихожу, наверняка, когда ты сама училась на филологии, потом читать книжки спокойно невозможно без анализа, да, ты в любом случае получаешь определенную профессиональную травму, глядя на то, как могло бы быть, и как могло бы быть написано, и как могло быть сказано, и здесь не хватает, и там не хватает. Что касается сапожника без сапог, у меня фантастическое окружение, меня удивительнейшие люди окружают рядом, и, например, вот просто похвастаюсь, этим летом у меня запланировано было большое мероприятие, в честь дня рождения хотела сделать концерт, естественно, все отменилось, потому что... потому что, все прекрасно знают почему. И мои друзья, мои коллеги, моя команда, девочки из клуба, они мне сделали сюрприз, как в фильмах. Вот они реально выманили меня из дома в определенное время. Я захожу, а там целая толпа с криком «Сюрприз!», поздравляющая меня с днем рождения. И цветами. Я, конечно, рыдала на свой день рождения как не в себя, потому что я была тронута. Я просто говорю, сколько можно? Они все поздравляют, дарят, говорят. Я все реву. То есть прям вообще день счастливых слез был. До этого тоже, ну, мне люди как-то отдают тем же много сюрпризов, много каких-то приятных, светлых моментов. Не могу сказать, что сапожник без сапог. Но прийти куда-то из серии «Приди, посиди, отдохни» для меня выход в люди – это всегда относительная работа. То есть это уже привычка. Ты должен смотреть за собой, за другими, что-то как-то вот руку на пульсе, как, наверное, пожарный приходит потенциально пожароопасное место и поглядывает по сторонам, нет ли возгорания или дыма. Точно так же, приходя к друзьям, я там вижу и говорю, так, у тебя там это вот... Учти, да, провод-то там сейчас скотчем подкрепи. То есть это все равно остается.
Можешь ли ты сказать, что это твое дело?
Конечно.
Тем не менее, ты из этой сферы ушла.
Относительно организация. Как могу, можно... вот ты даже когда в магазин идешь, ты занимаешься организацией походу в магазин. Из этого нельзя уйти. В нем, в этой теме все находятся. Просто не осознаю, что они в ней находятся. Что касается корпоративных, частных клиентов, у меня есть еще те клиенты, которые остались, которых я взяла. Если получится, все будет хорошо в плане карантина и всего остального этим летом, нас там чуть-чуть выпустят куда-нибудь в наружу. Мы проведем пару праздников, но я очень боялась, что я буду той самой тамадой в 40 лет с гармошкой, да, буду восприниматься молодежью именно так. Я помню свой выпускной, когда у нас вел достаточно молодой парень, но он уже казался старым. Он уже казался не в тренде. И проведение мероприятий злободневных, я не очень люблю современную музыку, поэтому я не готова ее выслушивать столько, сколько слушала ее раньше, чтобы понимать, о чем идет речь. Я не очень принимаю современные сериалы масс-маркетные, а там тоже часто отголоски. Ну, то есть, чтобы быть актуальным, чтобы можно было парировать в дискуссии, как-то ответить на какой-нибудь мемчик, там как-то пошутить, нужно в это погружаться. Мне в это погружаться неохота. Мне кажется, это достаточно мелкое погружение. Поэтому я сейчас погружаюсь в науку, в изучение информации, вот, в аналитику. Мне кажется, что время пришло. Хотя какие-то приемы, концерты я с удовольствием буду продолжать. Но частное уже такое неохота.
Некоторое время назад, ты вот только что это затронула, давай вот туда и пойдем сейчас, ты ушла в совсем другой вид деятельности. Ты лектор высшей школы менеджмента информационных систем по специальности как раз-таки твоей, ивент-менеджмент, то есть это ведение мероприятий, скажем так, и при этом еще директор международной профессиональной средней школы. Естественно, для того, чтобы рульнуть вот так вот туда, окей, понятно, что это все-таки связано с твоей основной деятельностью, но тем не менее, вот даже не сомневаюсь, что снова пришлось опять чему-нибудь учиться.
До сих пор приходится учиться, потому что разрабатываются и программы, и методички. Учиться пришлось все лето, вот 2 года назад. Я все лето сидела, читала все эти законы. Наверное, это опять был мой запрос. Я как раз вот вечно как запрос отправлю какой-нибудь в космос, мне прилетает на голову ответ. Я сидела, думаю, как бы вот разобраться в законодательстве, почитать. Ну, думаю, ну сама же я не буду читать, что сейчас возьму закон и буду его читать. И тут бац, предложение, давайте вы будете. Я вначале отказалась. Я, когда услышала это предложение о том, что там директор школы еще что-то, говорю, что, ну, как бы, спасибо, до свидания. Что за шутки такие? Меня дважды еще после этого приглашали на разговор, и после того, как мы нашли компромисс, в каком виде это будет происходить, и как я могу обучать молодежь и подростков, меня это устроило, потому что я не очень люблю школы, образование вообще как таковое. Мне кажется, что оно... Ладно, не кажется, я уверена, что оно неправильно и калечит личности. Я убеждена в этом. Я хотела, наоборот, найти сорванцов, которые, личности, которые не боятся высказывать свое мнение. И у нас фантастические дискуссии, у нас потрясающие совместные работы. Я никого не ругаю, у нас запрещены красные ручки. И вот это вот вся... какая-то странность, которая в среднем образовании, у нас в профессиональном образовании отсутствует. А в институте, ну, в высшей школе, где я преподаю, это ивент-менеджмент и пиар, здесь мне интересно, я не теоретик, я практик, но, конечно, теорию пришлось подвспоминать, да, все эти термины, которыми мы уже в профессиональной сфере не пользуемся. Ну, зачем нам друг с другом термины? У нас уже какие-то жаргоны и сленг появился, а какие-то правильные термины нет. Поэтому подготовка каждой лекции была, есть и будет. Вычитывание материала, поиск интересных моментов, приглашение интересных спикеров. То есть это как шоу получается.
Для тебя, в общем-то, наверное, ну, такой странный вопрос, но тем не менее, тебе вот нравится бесконечная вот эта вот учеба твоя? Такой вот образ, как образ жизни.
Я не понимаю, как можно не учиться. Мир развивается, при том столько всего неизвестно, что было в прошлом. Мне кажется, если перестать развиваться и учиться, это какая-то гордыня, которая потом ведет за собой деградацию. Нету статики в жизни. Если ты остановился в развитии, то в любом случае идет деградация, как и в дереве. Если он больше не растет, оно начинает гибнуть. Я бы не очень хотела прозябать.
Скажи, пожалуйста, вот эта профессиональная деятельность, это твое дело?
Какая это профессия?
Вот это вот, вот преподавание.
Нравится. Да, очень.
Это твое.
Вот мое тоже. А все, что делаю, мое. Ну, я же не знаю, насколько оно будет долго мое, но опять же, вы упомянули, что первый мотивационный семинар был проведен в 2012-м. То есть, соответственно, я не вчера пришла в педагогику, а в принципе туда потихонечку шла с помощью своих семинаров. Я еще с детства я мечтаю открыть свой интернат для талантливых детей. То есть, где они будут получать среднее образование, профессиональное образование, где они будут жить, где они будут развиваться. Это вот моя самая заветная, самая невероятная мечта, которую я бы хотела осуществить. Но для этого нужно много мозгов.
Угу.
Мозгов мне постоянно не хватает. Мне приходится постоянно учиться. И если строить подобную огромную структуру с огромной ответственностью, то и докторантура это будет мало. Для того, чтобы до конца изучить, как это все работает, как это все делается. Поэтому, да, я туда иду, и с детства иду, и продолжаю идти. И мне это очень интересно. Мне кажется, что это лучшее, что я могла бы сделать в своей жизни.
Некоторые люди очень талантливы, но почему-то боятся что-то делать.
Синдром отложенной жизни, они думают, что у них бесконечное количество времени. Я живу по принципу, а что если это последняя неделя, а я даже не попыталась. А что мы, чем мы рискуем? Вы знаете, чаще всего люди рискуют вообще ничем. Им просто кажется, что они чем-то рискуют. Ой, я сейчас вложу деньги. Господи, да какие там деньги у всех, которые они собираются вложить? Миллион, что ли? Ну, там, хорошо, 2-3 тысячи. Ой, а что я потом буду делать? Да разберешься. Ну, картошку поешь. Ну, то есть, это не страшно. Эндорфин вырабатывается в пути. Когда мы получаем уже награду, вознаграждение за сделанное, когда это уже кульминация, там совершенно другие гормоны работают. Поэтому мы и расстраиваемся, что мы шли-шли-шли. Вот ожидание праздника лучше самого праздника. Потому что другая часть мозга за это отвечает. А что, как можно не попробовать, если сам кайф попробовать? Так это же интересно. Ну, не вышло, ну, посмеялись, пошли дальше. Ну, хорошо. Попробовать заново, да, но если только другим путем. То есть, если ты бьешься головой об стенку, у тебя не получается ее пробить, то не надо заново пытаться бить головой об стенку. Надо подумать, может быть, есть перфоратор.
Угу.
Сделать работу над ошибками и попробовать заново.
Стоит пробовать заново, конечно. Даже если не получается.
Ну, так надо по-другому просто пробовать. Одно и то же не делается одинаково.
Но вот здесь, наверное, в любом случае, вот это искусство маленьких шагов тоже очень важно. И да? Маленькие шаги, они могут быть не только вперед. Иногда можно отойти чуть-чуть назад и действительно посмотреть.
Посмотреть, куда ты бьешься.
Угу.
Потому что рядом может быть дверь, а ты такой стоишь весь из себя, волосы назад, и пытаешься просочиться там, где невозможно. Ну, как там было, дорога в тысячу ли, начиная с первого шага, это чья-то традиционно национальная поговорка. Так и есть. Надо начать. Мы всегда знаем, мы на один шаг вперед всегда знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет в конце. Но в конце конец, финал, это же смерть. Ну, то есть, зачем хотеть завершение? Не надо, надо хотеть продолжение. Мне так кажется. Ну, то есть, я так живу. Я не настаиваю, что я права или так должны делать все. Но мы всегда будем знать, что можно сделать. Даже когда у тебя нет денег для открытия нового бизнеса, ты прекрасно знаешь, что вопрос не в деньгах. Там куча работы без денег. Прочитать, изучить, консультации, все остальное. То есть ты в это погружаешься, ты расширяешь свой горизонт, и там и деньги уже потом появляются. Гарантий нет ни в чем.
Даже если это не будет бизнес. Даже если мы говорить, в принципе, о каком-то своем деле, да, окей, это может быть просто вот какое-то свое занятие, да, вспомнить, что ты когда-то хорошо рисовал, пойти купить, это было давно, я уже не помню, уже там и не занимался, и опять-таки, кисточки,
холсты. То, что скажет, вот тоже боятся, но с другой стороны, во-первых, зачем всем все рассказывать, чтобы все все говорили? Молчать надо иногда, когда что-то делаешь. Не обязательно всем сообщать. Во-вторых, надо сообщать тем, кто является твоей целевой аудиторией. Когда женщина приходит к мужчине и говорит: «Ой, я там собираюсь что-то чисто женское какое-то открывать, там какие-то булочки супер с семенами чего-то для похудения». Он такой: «Господи, что за чушь?» Но для него-то это чушь. Но он же не твоя целевая аудитория. Так пойди к тому, кто занимается правильным питанием. Почему мы от березы все время хотим, чтобы она сливы давала? Ну, зачем мы туда ходим, чтобы удивиться, что она не дала? Ну, кто этого не понимает, тот и не понимает. А кто что-то уже реализовал и сделал, они всегда скажут, что ну, круто, только посчитай, попробуй, подумай.
Ты создала женский бизнес-клуб.
Так точно.
Это вот тоже куда-то туда, именно для того, чтобы найти единомышленников, найти вот эту какую-то...
Да, это эгоизм. Мне не нравилось мое окружение. Я решила создать заново свое окружение еще раз. Почему бизнес? Потому что мы больше общаемся про дело, про развитие. У нас образование, обмен контактами, обмен знаниями, обмен информацией, опытом. У нас очень мало посиделок для бла-бла-бла и серии там просто ни о чем. Может быть, раз в месяц мы там делаем беседку, где мы просто хвастаемся, у кого какие достижения, начиная от контракта в какие-то определенные условные единицы, заканчивая тем, что кто-то наконец-то окна дома помыл. То есть мы радуемся всему, что кого-то радует. Поэтому это просто больше бизнес-клуб. Но, по-честному, это более социальный, наверное, проект, нежели бизнес, потому что у нас есть и бизнес-леди, и есть те, которые еще студенты, и есть те, которые в найме, или те, которые находятся в поиске. Но самое уникальное, что у нас происходит, это среда, где никто не обесценивает твои даже самые безумные идеи. То есть это запрещено. Если ты придумал, что ты хочешь в космос, ну давай разберемся, как мы это можем сделать или хотя бы сделать вид, что мы туда собираемся полететь. Просто изучим, что для этого нужно.
Ну потому что на самом деле ведь поддержка, она очень важна.
Однозначно. Окружение, наше окружение, это, ну я не знаю, ну это сколько, ну нельзя говорить там 50% успеха, но это колоссальнейшее значение, с кем мы общаемся. Кто, если у нас никто не хочет гламурные фотки или там, ой, я там в спа, там еще что-то. У нас хвастаются тем, что я получил новое образование, я наконец-то преодолел себя, я там хотя бы 20 секунд в день стою в планке. У нас другие ценности. Нас никого не спасет сумка Прада, а для того, чтобы чувствовать себя значимым. Нас спасут значимые события и действия. То есть мы не шмоточницы, мы не гламурщицы, мы не на это заточены. Мы заточены на действительно реальные реализационные, какие-то реализацию, помощь, поддержку. То, что делает человека человеком. Я от того, что, вот простите, сфоткаюсь в крутой тачке, даже если она будет супер моя на фоне крутейшего дома, я не буду себя чувствовать счастливой. Ну, лучше. Я буду себя чувствовать лучше тогда, когда я закончу докторантуру, может быть, однажды получу Нобелевскую премию и открою свой интернат. Вот это событие, вот это поступок, а не вот эти материальные какие-то. Я к этому очень спокойно отношусь.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Доброе утро еще раз всем, кто присоединился к нам недавно. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня героиня программы – общественный деятель, организатор, ведущий мероприятель, создатель акций, фестивалей, автор портала, блога, подкаста, книг и песен, основатель женского бизнес-клуба, педагог и директор школы, публицист Елена Тонова. В общем, много всего. Вот сидит и корчится такая. Зачем ты столько много говоришь? Но что делать, если ты такая? И, в общем-то, самое главное, о чем мне сегодня хочется, что мне сегодня хочется донести до наших радиослушателей, что можно быть человеком, который действительно занимается очень разными вещами, очень разными, при этом быть успешным.
Ну да, это лишь нормально.
Ты говоришь, что в 99% случаев сама себе придумываешь проекты, дела и задачи, которые сама потом и решаешь.
Ну, да.
Собственно, параллельно, то есть в первой части программы мы говорили о твоей, скажем так, рабочей деятельности, ну, деловой деятельности, скажем так. Сейчас деятельность общественная, социальная. Параллельно работе ты создала свой блог, пишешь статьи. Иногда, так это, между прочим, играю в театре и кино. В свободное еще от работы время пишу стихи, детские сказки, провожу мотивационные семинары и просто наслаждаюсь жизнью. Что касается твоего появления как актрисы, проявления как актрисы в твоем арсенале, эпизодическое участие в КВН, ну, это было так, мимоходом. Но, например, там, четырехсерийный боевик «Час зеро» — это уже такая серьезная работа. Фильм в стиле артхаус «Красная веревка». Ты выступила в нем в роли сценариста, режиссера и актера. Спектакль «Ночь на троих», моноспектакль «Стучи сердце». Ты вкратце упомянула, что у тебя есть образование в этой сфере. Почему ты к ней возвращаешься все время?
Обожаю кино, обожаю все это направление. Если бы у меня была вторая жизнь, я думаю, что я бы с юности поехала жить на вокзале в Москве и поступала бы в какой-нибудь театральный институт. Мне вот это настолько все нравится, мне настолько это все интересно, настолько это все меня поглощает и занимает, что я очень это вот прям люблю, не могу.
А почему не в Голливуд?
Я в Москву. Ну, с Москвы можно потом и в Голливуд, но с Латвии в Голливуд как-то я бы, наверное, не дерзнула. Я даже об этом как-то и не думала. Все-таки русский я знаю лучше, чем английский на данный момент. Но это очень для меня интересно. Я, к сожалению, не востребована как актер. Поэтому я придумываю себе сама что-то, и поэтому в этом участвую. Я вообще на самом деле в какой-то щели постоянно нахожусь, несмотря на то, что мои проекты весьма успешные, приходят люди, им это нравится, я получаю хорошие фидбэки, и на моем моноспектакле у меня был аншлаг, и на нашем спектакле «Ночь на троих» у нас тоже мы несколько раз играли с одной актерской группой, потом с другой группой. Но меня не особо куда-то зовут, я не знаю, что со мной не так. Я знаю, что если я что-то хочу, мне нужно пойти сделать и создать.
Но вот эти, собственно, вот моноспектакль «Стучи сердце» — это вообще твоя личная инициатива?
Как и «Ночь на троих» тоже была моя личная инициатива. Есть режиссер театра Светлана Кинециус, я к ней обратилась и говорю: «Света, напиши, пожалуйста, постановку, я хочу играть в театре». Я заказала постановку, она написала постановку, мы набрали рабочую группу, мы сделали спектакль, мы выступили. Он был действительно замечательный, молодежный, хороший, качественный спектакль. Мы, конечно, не претендуем на супер какую-то там премию или еще что-то, но это было фан. И потом я мечтала сделать моноспектакль, это было вот уже очень много лет назад, с ужасом могу сказать, потому что...
Но он такой очень тяжелый
был. И это тоже, это была постановка, написанная другим, но другим... Я была просто как исполнитель всей этой истории. Режиссером, опять же, выступила Светлана Кинециус. Это была история про девочку, которая прошла афганскую войну. И поскольку я как актер играю плохо, но умею проживать чужие боли, я не сыграла этот спектакль, я его пережила, и чуть потом, честно говоря, у меня реально, мне было очень плохо несколько месяцев, пока я пыталась восстановиться, то есть я прям совсем, я обрыдалась на репетициях, мне было очень больно, мне было очень тяжело, и я не жалею, что я это сделала. И сейчас я готовлю еще один спектакль, но, к сожалению, сейчас вообще будет смешно, это, наверное, только я могу вот такой быть дерзкой. Я написала произведение, показала многим режиссерам, они сказали, что полная хрень. И сказали, что это... Ну, это вообще, ну, что это за чушь? А я не считаю, что это чушь. Короче, от меня отказались все режиссеры, поэтому режиссера у меня теперь нет. Я теперь сама его ставлю. Ну, то есть, окей, я делаю это вообще музыкальный спектакль в стихах, который по кусочкам я сейчас записываю вокальное составляющее, это будет световое шоу представление мюзикл. Ну, классно должно быть. Ну, то есть никто не согласился даже за деньги со мной в этом участвовать. Ну и не надо.
Ну, то есть главное верить в себя. В твоем случае.
Но это главный рецепт. Это так интересно. Я пока это все сейчас готовлю, пока это все сейчас разрабатываю, пока это все придумываю, пока это все записываю, пока это все прослушиваю. Мне так нравится. Ну а что еще? Это моя жизнь. Я же никого не буду заставлять туда идти. Но будет обалденно. Ну, если нас выпустят.
Что касается кино, ты здесь еще одна деятельность твоя подключается. Организация концертов и фестивалей. Угу. Самый амбициозный, самый такой сумасшедший, сложный проект, на мой взгляд, это фестиваль социального кино Naked King, который ты проводила в течение 2 лет. Угу. Это было, в общем-то, очень-очень-очень тяжело, потому что ты начинала все с нуля.
Да.
И сама опять же никто стучалась не... во все двери.
Я начинала с нуля, при том, что начинала настолько... Даже с минуса начинала. У меня вообще ничего не было, кроме того, что я хотела это сделать. Обратившись в инстанции, которые, по идее, должны были поддержать, мне все дружно сказали: «Господи, девочка, куда ты лезешь? Никогда не создашь. Для того, чтобы создать фестиваль, нужно там 500 000 как минимум». Но я подумала, что... Ну, а на что нужно 500 000? На то, чтобы поработать? Не думаю, ладно, я сама поработаю на 500 000. Что ж я работать не умею? И я работала над ним год. В команду добавлялись, уходили люди, кто-то интересовался, не интересовался. Из года я не работала над фестивалем только 3 дня. То есть каждый божий день я с утра вставала и куда-то шла, кому-то рассказывала: «Здравствуйте, я Лена, я хочу сделать фестиваль социального кино». В результате у нас приняло участие, я не помню уже сейчас, порядка 15 стран. Была огромная фотовыставка «Мир глазами ребенка», там было 18 стран. Там были сценарные работы. Там все это, вообще, это была колоссальная махина. Второй раз, наверное, такое не провернуть. Но, к сожалению, в этом фестивале проблема со зрителем. Никто не хочет смотреть такие фильмы.
Но это социальное кино.
Да, социальное кино про людей с ограниченными возможностями, про детей из детского дома, про сложные семьи, про моральное и физическое насилие. Но они все заканчивались хорошо. То есть мы не принимали негатив. То есть во всех этих фильмах был лучик надежды. Но заставить людей или уговорить их смотреть, подобные работы. Это очень тяжело, это нужно думать, это нужно разбирать, это нужно анализировать. Правда, часть из этих работ были записаны на дисках и были отданы в школы на классные часы, на обсуждение детей, на коммуникацию. То есть он принес свой результат. Это было круто. Второй раз, наверное, надо, если я и буду делать какой-то фестиваль кино, это будет более что-то позитивное, потому что то было слишком тяжело. Тем более во многих титрах уже были квадратные скобки, то есть люди, которые в них снимались, это были люди из хосписов, и из детских домов, и болеющие дети, они не доживали до дня премьеры. И это на самом деле для меня была тоже очень большая трагедия, потому что я знала, что вот больше этого человека нет. А он снялся, вот это его работа, последнее, что он сделал, отдал, и это важно, чтобы посмотрели. Ну, то есть это такая... Я очень так морально сгорела какой-то момент, когда этим всем занималась. Ну, потом воскресла, что...
Что? Ну, действительно, ну, подумаешь. Птица Феникс. У тебя была акция, скажем так, более позитивная, Тонна Awards.
Да.
Это премия для поп-исполнителей, которые поют свои песни в Балтии на русском языке.
Да. Было дело, я хотела еще раз это сделать, но у нас время сейчас не то, чтобы это делать. Может быть, я это сделаю в онлайне, то есть я эту идею на самом деле не оставила. Меня периодически возвращает к поп-исполнителям, поскольку я пишу тексты, мои тексты многие местные певцы поют, как стихи мои. Соответственно, я с этим тоже связана в какой-то мере, но... Вы знаете, у нас очень недружная русская тусовка музыкантов. И когда я делала первый раз, там было очень много каких-то странных обид, интриг, воплей и всего остального, что меня очень сильно расстроило. И потом я решила, плюнула, что я не хочу это делать. Потом я решила, нет, я все-таки хочу это делать, попробую еще раз. Но на Рождество я предложила местным музыкантам сделать флешмоб музыкальный.
Да.
Даже всех собрала в одну кучу, но они опять почему-то между собой переругались, и ничего не вышло. Я опять плюнула и решила, что нет, я не хочу с ними работать. Но все равно хочу. Ну, то есть я хочу найти подход, как это сделать более для других безопасно, что ли, чтобы их амбиции не задевались.
Угу. Лен, время... Да, вот совсем время. Спасибо. А у нас еще столько, мы с тобой не поговорили еще о стольких вещах. Это и благотворительные проекты, это и социальные мини-проекты, это и семинары, которые ты ведешь. И все это, в общем-то, все это является твоим делом.
Да. То есть моя жизнь. Мое дело – это моя жизнь. Моя жизнь – это мое личное дело.
Угу.
И я ею занимаюсь. Я не лезу в чужие, но приглашаю к себе. Всегда. То есть я не заставляю, я приглашаю.
Ты постоянно кому-то помогаешь. Это тоже такая вот для меня, вот когда я готовилась к программе, для меня вот красной нитью, с чего мы начали беседу, что проходит через твою деятельность, такой генеральной идеей, ты постоянно делаешь что-то для людей.
Да, я дарю. Делюсь жизнью, настроением, эмоциями, знаниями, возможностями. Я не бизнес-человек. Бизнес – это вечная какая-то побочный продукт моей деятельности. А так я готова делиться всегда.
То есть отдать максимум – это твое золотое правило?
Если это действительно нужно, не медвежья услуга. Я очень не люблю наглых людей, которые... я вижу абьюз, я не позволяю этого делать. Но если человеку действительно нужно, и он даже не может уже протянуть руку, он настолько устал, то я могу прийти с протянутой рукой и сказать: если тебе надо, пошли со мной.
Замечательно. Лен, спасибо за очень интересную беседу. Не успели огромную часть, но, спасибо. Тем не менее, у нас будет с тобой повод просто встретиться еще раз.
Я всегда буду счастлива.
Потому что, ну, действительно, есть еще много о чем рассказать, и это действительно очень интересно. Беседа наша такая очень живая, настоящая. Надеюсь, наши слушатели вдохновились на какие-то изменения. Да, перемены, возможно, это иногда страшно.
Живите, пожалуйста. Ну когда? Надо сейчас.
Пожелание к 8 марта?
Живите и на 8 марта, и на 9, и на 10. Просто начинайте жить, но нету другого времени. Никогда не будет хорошо. Это самая знаменитая китайская поговорка. Лучшее время посадить дерево было 20 лет назад и сегодня. Ну начните. Ну пожалуйста.
Спасибо тебе огромное. Уважаемые дамы и господа, благодарю вас за внимание. Это была программа «Мое дело». Гостья в студии сегодня Елена Тонова, «Человек-оркестр».
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.